Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Мы продолжаем цикл бесед, который на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходит, где мы говорим, напоминаю, о добродетелях и страстях, о том, как мы знаем по мысли святых отцов, есть страсти, которые каким-то добродетелям противоположны, вот одно другим искажается, одно другим исцеляется. Вот в таких парах, через такое парное противопоставление об этом говорим на этой неделе. И сегодня, ну, наша тема, которая, наверное, каждому по-своему близка, мы поговорим про то, что называется сребролюбием, и то, что ему противоположно, наверное, это милость, творение милостыни. Проводником в мир этой проблематики сегодня станет иеромонах Макарий Маркерш, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогой Константин. Тема, конечно, очень важная, и, конечно, со своими, так сказать, это подводными камнями или болотными лужами, куда можно засесть.
А можно я начну с вопроса, отвлеченного даже вот от богословской проблематики, но мне всегда интересно. Еще и почему мы с вами говорим про эту всю проблематику. Вы жили в Америке.
Было дело.
А вот отличается отношение к деньгам у американцев и в России?
Да, ответ «да» в одно слово. Причем отличается, как бы мне быть хотелось патриотом, но отличается в лучшую сторону.
Так.
В этом вот так, свободном, буржуазном, капиталистическом...
Загнивающем.
Ну вот, а почему? А по очень простой причине, потому что наше общество российское, оно несет на себе бремя советской эпохи, где наш народ сильно был замордован и физически, и политически, и криминально, ну, в смысле преследования, все эти расстрелы ужасные, и идеологически, немножко мозги нам... нас, можно сказать, компостировали нам мозги, и эта компостировка еще не окончательно рассеялась. Чтобы тут политическую, как эту историю не разводить, просто, вот знаете, как у детей бывают картинки, там две картинки, найдите разницу. Вот картинка, сосед открыл бензоколонку и зарабатывает неплохие деньги. Реакция американского товарища, ну, открыл, налоги платит, ну, платит, если не будет платить, пойдет на Цугундер или что там такое будет. Если неплохо пойдет торговля, ну, продаст эту бензоколонку, ну, обанкротится в конце концов. Все это мое дело, больше меня это ничего не касается. Друзья мои, нашу родину мне не хочется сейчас чернить. Но тут пойдут сразу, да он, конечно, вор, да у него жена воровка, да у него там теща такая несякая, и все он все неправильно он делает, и жиреет, богатеет, и все это потом при священнику приходится как-то разруливать, если это доходит до священника. А сейчас до священника не доходит, просто это такой скандальный тон среди окружающих, скандальное настроение среди окружающих, когда они видят, что кто-то зарабатывает неплохие деньги.
Ну вот, когда мы говорим о страсти сребролюбия, есть, наверное, какой-то очевидный такой, может быть, из какой-то литературы или из кино пришедший образ, человек, который меркантильный, в этом очень важно заработать побольше,
да.
И в этом смысл его жизни.
Да.
Это, наверное, такой, ну, понятный пример. А может как-то вот страсть сребролюбия проявляться более тонко и прикровенно?
Тонко и прокровенно, если с конца начать. Ну, что значит тонко и прокровенно? Возьмите такой просто картиночный, хрестоматийный образ трудящегося крестьянина традиционного общества. Вот у него там вол, а может, даже и трактор. И вот он его запряг, и трактор там завел и поехал пахать поле. С какой целью? Вырастить урожай. Хороший или плохой? Ну, чем лучше, чем богаче, тем лучше. Он его продаст, получит серебро или, как это, в банк внесет соответствующую сумму, будет рад и доволен и жене, и детям, и соседям, и все. У него есть страсть, сребролюбие. Ну, с какой стороны подъехать? Это уже такой серьезный нравственно-богословский вопрос. Он стремится к этому, это его дело. Он этим занят. Кто-нибудь скажет, сосед скажет или там какая-нибудь бабушка, да брось ты, надо это поле там растет, там что растет, то и вырастет. Он скажет, нет, прости, родная, надо мне трудить, мне надо над этим работать. И очень серьезно. Скажут, страсть, ну, в каком смысле, в серьезном богословском смысле, это некий фактор, некая среда, которая им владеет. Она у него сидит в сознании, и он знает, что он должен это делать, он обязан быть крестьянином.
Ну вот я работаю на работе, да. Я зарабатываю деньги на семью.
Да. Да.
Это важно. Я приветствую возможность заработать больше,
да.
Потому что это для семьи больше безопасности, да,
вообще,
ресурсы,
хорошо.
Возможности и так далее.
Вообще хорошо.
Мне вот что может для меня стать таким сигналом, чтобы я себе сказал, о, а вот это уже что-то не про заработок на семью, а про сребролюбие.
Я бы сказал, по обстановке, мне часто приходится как священнику с этим сталкиваться, любые звоночки, касающие юридических проблем, законов государства, где мы живем. Бухгалтера, хозяева предприятия, там, батюшка, вот тут немножко знаешь, там чуть-чуть, вот, а вас не посадят? Да вроде не должны. Ну, вроде, желаем вам успеха, а лучше на закон не нарушать. Вот так, или начнут штрафовать. Я прекрасно помню беседу с очень опытным бухгалтером, наш, епархиальный наш, церковные дела, тоже там с финансами много проблем. Она такое произнесла тенденцию, ну, какой-то, какие там, на каких нарушениях шла речь, уже штрафуют, но еще не сажают. Когда начнут сажать, неизвестно. Хотелось бы, чтобы это были не вы.
А если не связано никак это с юридическими нарушениями? То есть вообще тогда получается любое желание больше и больше и больше зарабатывать, если это честный труд, то оно вот как бы никак не маркируется в виде...
Верное замечание. Ну, юридически это будет первый звонок, первая грань.
Да.
Дальше идет нравственная грань.
Вот.
Если у меня семья, они меня просят, чтобы я что-нибудь делал, там, тому, другому, оказывал помощь, в конце концов, общение в семье. Я говорю, ставьте меня в покое, я только работаю, больше у меня ничего нет, кроме работы, и заснуть, и там рюмочку опрокинуть особенно, они любят расслабляться после рабочего дня. Ну, ясно, это нарушение, да, нравственное нарушение, это уже нравственный закон,
нравственные
нормы. А то есть
предпочтение как бы заработка, допустим, общению с ближними.
Ну, вообще, понимаете, вот здесь, что такое закон, ведь тоже я говорю, не говорю о пунктах, как это называется, статьях Уголовного кодекса, я говорю о юридических нормах, также есть нравственные нормы. Там же есть нравственные нормы, которые нормальный человек, обычный, благожелательный, как сказать, благопристойный, он их понимает. Он их понимает. И если у него вылезает его профессиональная деятельность на первый план в пренебрежении, в отрицании всего остального, ну, явно нарушение нравственной нормы. Бывают, опять-таки, сразу люди начинают возражать. А что, что будет, если мне звонил хозяин или начальник, просил меня выйти в смену, потому что там кто-то заболел, а я-то хотел с дома остаться, и мне этого начальника послать, чтобы он, так сказать, катился куда угодно, или сказать, будь сделано, пойду. Каждый раз приходится взвешивать на неких весах. На некоторых весах норм.
Интересно, а вот мы вообще, получается, не говорим вообще о, как бы, о цифре. То есть вот до такого-то там предела вот это да, а вот за каким-то вот пределом это уже слишком... Знаете, я просто еще пример приведу, смешной такой немножко. У меня вот одного знакомого священника, сын работает в IT-сфере, молодая семья, и он, значит, рассказывает, что получает, ну, я даже не буду называть, но некую сумму, которая хорошая сумма, хорошая, сколько сегодня получают IT-специалисты.
Хорошо.
И жена у него в этой же сфере столько же получает. Детей у них нет. И мне этот священник с юмором рассказывает, говорит, я, говорит, ему говорю своему сыну, какая у тебя зарплата вот такая? Я ему говорю, знаешь, ну, слушай, это слишком много. Для вас, для молодой семьи, это слишком много, потому что это как-то, ну, если угодно, ну, как-то развратит, расслабит, надо либо как-то благотворить сейчас, либо что-то вкладывать куда-то, ну, вот, да, вот настолько это было бы поменьше, вот это вам бы двум молодым людям хватает и достаточно.
Вот, ну, с одной стороны, это слишком много звучит, конечно, абсурдно и невежливо со стороны старшего члена семьи к младшему. А с другой стороны, сказать, ну, есть какие-то избытки, остаются. С одной стороны, откладывай, действительно, надо иметь эту подушку безопасности. В Евангелии, да, не откладывайте. А с другой стороны, Спаситель говорит, хочешь построить башню, рассчитай, есть ли у тебя средства на это. Вот это полезно. А другая сторона, конечно, помощь благотворительная. Есть какие-то средства? Пожалуйста, давай. Реально, вот просто в разговор с прихожанами и в переписке, пишешь, у вас есть семейный бюджет? Нету. А почему? сядьте с женой или со старшими детьми, лист бумаги, а вот сейчас компьютерная программка. Прикиньте, вот доходные статьи, вот расходные статьи, вот какой-то этот избыток, как он называется, профицит, куда вы его направляете. Да, благотворительная помощь, да, помощь церкви, да, помощь нуждающимся, беженцам и так далее, и так далее. Очень хорошо. Стало больше денег, добавьте в эту статью. Стало вдруг меньше, взяли кого-то, сократили. Ну, знаешь, пошел бюджет немножко меняться. Прекрасно.
Однажды от священника тоже такую мысль слышал, что, ну, как всегда, как любая мысль, сказанная священником, она сказана по поводу конкретно конкретного человека, но все-таки как некий такой архетипический пример, что иногда даже нужно согласиться на работу, где вроде бы поменьше платят. Ну, вот, допустим, у тебя там выбор, ты работал вот на такой-то, значит, должности, потом какая-то смена, тебе предлагают, может быть, другую работу, зарплата ниже. И ты думаешь, нет, но это как-то меня, в общем, недостойно, я, вообще-то, я больше стою. И можно вот искать или не соглашаться, а вот тогда мысль священника была сказана, что, ну, может быть, в какой-то ситуации и нужно специально согласиться вот так вот смиренно на зарплату ниже, и это будет правильный поступок, хотя вот логически и так прагматически, наверное, это не лучший вариант.
Начать можно, опять-таки, с конца. Наша вот церковная среда, я монах, но я ничего не получаю, ни одной копейки, помимо нашей государственной пенсии и кое-каких доплат со стороны архиерея, именно благотворительных, помощь монашествующим. Но люди, которые работают в церкви, в церковных структурах, в храмах, в конце концов, полы моют там, эти самые цветмет чистят. Эти все люди, насколько я понимаю, я не бухгалтер, но они все работают на уровнях зарплаты ниже нормы, ниже среднего, иногда существенно ниже среднего. Ну, и вот когда они скажут, что я там-то засиделся в этой церкви, пойду сейчас в магазин наймусь, вот там на кассе сидеть и буду вдвое больше получать. Такой вариант возможен. Иногда необходим, если кто-то есть больной в семье, или там дети растут, или что-то еще. Иногда это необходимо. И я, опять-таки, просто вижу этих людей, иногда даже такой совет даю, когда они жалуются на какие-то вещи. Ну, в конце концов, церковь – это место для богослужения, для церковных таинств, а для работы в поте лица своего будешь есть свой, и хлеб свой, но есть другие места. И, как сказать, свет клином не сошелся. Вот так, пожалуйста, да, иногда такое бывает. Теперь вот другое соображение, я понимаю, стою больше, это уже... Вот мы начали говорить-то про страсть, и это уже страсть гордынь. Это никуда не годится. Ну, и опять-таки можно по-другому посмотреть. Молодой врач, у него впереди его врачебная карьера в хорошем смысле. Ему там предлагают работать в какой-то поликлинике или где-то, и там заработная плата будет небольшая на стажировке, интернатуре, как она называется. Он же не будет себя бить в грудь или в какое-то другое место. Он возьмет этот оклад, эту должность, будет расти профессионально, в конце концов, и дорастет до таких, может, потолков, которые нам с вами не снились, помоги мне Бог.
Иногда фраза «я стою больше» может содержать не мысль, а я, а вот, ну, моя должность, мои компетенции на рынке обычно вот там от такой-то суммы. Мне предлагают такую же работу, но поменьше. Хорошо. То есть в этом смысле не я как объект в бытии, а я как человек, обладающий этими компетенциями, за которые обычно столько платят.
Прекрасно, вот развиваю вашу идею. Если я свое трудоустройство сейчас оцениваю рыночными критериями, что вполне нормально. Ну, так смотри, давай, и находи другое место, если не подходите. Пошел на базар, тебе огурцы говорят 50 рублей. Я говорю, нет, пожалуй, я по 33 сейчас куплю в другом месте. Пошел, купил, никто не обвинит нас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Макарий Маркиш, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот давайте поговорим про сребролюбие, которое не в финансовом эквиваленте. Ведь не только же про деньги, собственно, про нолики и циферки на счетах, а квалифицируется ли, как вот эта страсть сребролюбия, стремление к комфорту, например, к окружению себя, не знаю, какими-то вот не такими, а такими красивыми вещами?
Знаете, видимо, нет. Нет? Вот, и трудно мне сказать, понимаете, это, сколько людей, столько и мнений. Когда мне говорят про сребролюбие, ну, опять-таки, разговор с прихожанами или в переписке, я даю такую, ну, в кавычках, эпитемию. Александр Сергеевич Пушкин — скупой рыцарь. У скупого рыцаря у него не было ни малейшего стремления к комфорту, только дай, дай и дай, и ни к комфорту, ни к чему доброму, ни к чему хорошему абсолютно. Вот противовес его сыну, вот обратите внимание, я уж вам напомню, так сказать, это не столько сюжет, сколько сюжетный ход. Сын страдает, ну, сын рыцарь, ему действительно это нужно, все равно, как сейчас бы нам зимой ходить босиком по снегу. Ну, мы не ходим босиком по снегу. А кто-нибудь бы сказал, нечего тебе еще ботинки тебе покупать, давай гуляй. Ну, примерно такое же поведение со стороны отца к Альберу, к сыну. И сын говорит слуге, ну, ладно, давай по рюмочке хоть выпьем. А он говорит, нет, все вино отдали больному кузнецу. Вот так. То есть это сын-то позитивный герой. И при том, что позитивный герой, он просит герцога заступиться. Отец страшно недоволен, ну и все, дальше развивается сюжет.
А другой пушкинский пример – сказка о золотой рыбке.
Да, да, прекрасно.
Вот старуха, да, которая, ну, она, наверное, что-то хочет в эквиваленте материальном, дом, да, больше
дом,
и больше,
и
а потом, потом переходит от того, чтобы быть папой римской.
Совершенно верно. Не хочу быть вольной, не хочу быть вольной царицей, хочу быть римской папой.
А, правильно. Да, но тут, конечно, есть измерение вот, финансовое, то есть дом сколько-то стоит, но все-таки ее устремление не к накопительству, как у святого, как у скупого рыцаря,
да, да,
не к монеткам в сундуке,
да, верно.
А к имуществу в целом.
Я бы сказал, гордыня обычная совершенно.
Это не серебра.
Гипертрофированный, супергипертрофированный. Сказка, вот если бы детям задать эту задачу, о чем эта сказка? Они бы должны были дать ответ, маленькие дети, о гордыне, о гордости. Ну, вот так вот. О тщеславии, о властолюбии. Вот так вот. И деньги там, конечно, и, ну, играют вспомогательную роль, да, папы римского. Совершенно справедливо. Потом а потом владычество и морское, чтобы да, золотая рыбка была у меня на посылках. Ну, вот, мама. А заметьте, до папы римского включительно золотая рыбка, в общем, была не против. Ну, хочешь быть рим, добро будет она римскую папой. Чудесная сказка.
Есть известные слова святоотеческие о том, что когда у тебя есть какое-то богатство, имение богатое, но это не твое, это тебе Господь дает, чтобы ты им распоряжался, им служил.
Да, с их помощью
вот
служил.
Вот как это понимать? Ближнему.
Правильно совершенно, совершенно верно. Совершенно. Когда вот мы в начале передачи говорили о бюджете, смотрите, чем вы, вашего благосостояния, чем вы можете послужить окружающим, начиная со своей собственной любимой жены и кончая всему миру просто благотворительным пожертвованием.
А это касается, опять же, только крупных сумм большого имения или это универсальная вещь по поводу любой зарплаты?
Вот может, это универсальное явление. Вспомните слова Спасителя о бедной вдове, которая 2 копейки принесла. Все, что имела. То есть она какое-то действительно жертвенное было приношение. У нас, ну, прямо скажем, мы обычно говорим, собственно, апостол Павел говорит по-другому, противовес говорит, мы не хотим, давайте по возможности, не лишайте, второе послание к Коринфянам, не лишайте себя слишком, давайте кто сколько может, кто кому, ну, сказать, по своему усмотрению. Вот, то есть разные варианты могут быть, но количество тут ни в коем случае, я, мол, мне много все равно, у меня много зарплат большой, нет, не буду ничего никому давать. Нехорошо, не надо давать. И это очень важно с детьми практиковать. Вот смотрите, друзья мои, мы говорили о бюджете, это на самом деле очень полезный не только общий, так сказать, хозяйственный проект, но и педагогический. Но и педагогически возьмете вашему, извиняюсь, выражение дитяти, ну как почему извиняюсь, дитя склоняется, архаическое склонение в косвенных поджирах дитяти. Ну, ребенку, да? Вашему ребенку отводите колоночку в бюджете. Вот вашему сам, сыну младшему, там, допустим, не знаю, там 500 рублей, ну, к примеру. И пришли в церковь, или там какое другое дело, какая-то там подписка на что-нибудь. И скажи, ну давай, там, давай с тобой уделим. Ну, говорит, папа, давай, у тебя деньги. У меня деньги, мой бюджет, а у тебя свой, давай ты свой, а своего удели сколько-то. Хорошо, правильно. И я свое уделяю. Пускай он свое уделяет, понимаешь, что это его, он распоряжается, и он отдает.
А вообще такая вещь, как десятина на церковь, как сегодня к ней церковное сознание относится?
Ну, честно говоря, немножко это замылено, но я всегда вспоминаю слова Златоуста, не помню комментарий на какую именно тему, но там фраза такая: «Иудеи дают десятину, как нам не стыдно». Вот, ну, то есть он призывает к тому, чтобы люди были жертвенными, люди, сказать, давали, помогали церкви. Церковь денег не печатает. Во времена Златоуста церковь была еще бедная, нищая. В наше время уже бедная, нищая. Были времена, и у Папы Римского, у них там подсконные жировые запасы, будь здоров. А у нас они ограблены. Это надо напоминать всем.
А вам в вашей пасторской практике встречались люди, которые бы реально десятую часть своих доходов регулярно, ежемесячно отдавали церкви?
Ну, вот видите, хороший очень вопрос, но ты творишь милостыню, твори ее так, чтобы другие не видели. И никого в жизни я не допрашивал.
Не, ну, может быть, люди рассказывают, как-то у вас есть близкие,
нет,
которые с вами общаются.
Не рассказывают, и всегда, и даже если заходят, рассказывают. А вот у нас столько... Я говорю, не надо, это ваше личное дело перед Господом. Спаситель все это видит, а ваша совесть перед ним не нужно. Это, знаете, друзья мои, это все-таки мы тут начали с того, что я русскую действительность как-то критиковал. Это позитивная часть русской действительности. У греков вы войдете в церковь, увидите эту колонну, возник такой-то там Христозуполос в памяти своей незабвенной бабушки. Эту дверь сделали там, в благодарность за то, что там какой-то нам выздоровел, что-то в этом роде. Еще могут и подписать даже сумму. Значит, иногда вешают украшения ювелирные на иконы. У нас все-таки в России это не очень принято, или даже совсем не принято. Ну, вра, понимаешь, мы другие народы, по крайней мере, за это ругать не будем и критиковать не будем. Но желательно следовать таким добрым началам, которые есть в российской действительности, вот ну, такая скромность.
Знаете, что всегда меня занимало и о чем я не перестаю думать, для меня это открытый вопрос. И Евангелие прямым текстом, и отцы говорят о том, что Иуда предал Христа из-за сребролюбия. Потому что был вор, и это прямой текст Евангелия.
Да.
И у отцов, как правило, я не знаю на самом деле глубоко, и это то, что я слышал и читал, что вот все наши современные такие размышления, несколько отсылающие к Иуде Искариоту Леонида Андреева о том, что Иуда на самом деле любил Христа, но предал, потому что Христос не оправдал его надежд. Об этом интересно думать. И я думаю, что мы вправе размышлять об этом, да, не пытаясь это возводить в какую-то догматическую норму. Но если мы читаем отцов, то почему? Какая страсть сгубила Иуду? Сребролюбие. Я задаю вопрос. Что всего лишь сребролюбие?
Вот
я... все это, предательство Иуды, вся эта история, главная история в мировой, в жизни бытия и мира, предательство Иуды Христа, что из-за сребролюбия?
Вот вы сейчас упомянули эту тему. Я должен сознаться, что никогда так вопрос не ставил. Единственное, что Леонид Андреев нас с порогом не принимает.
Ну, я...
Ни Леонид Андреев, ни Мережковского, никого там из этих деятелей.
Не предлагаю перечитывать.
Нет, верно, ради бога, правильно. Но, говоря, так сказать, ну, рассуждая, глядя на христианскую позицию, пороки, они все соединены друг с другом. Они все соединены друг с другом. Да, потому что был вор, носил там эту, там, как его, коробку, торбочку. Вор, это хуже, чем сребролюбие, это кража. Вот, ну и, соответственно, его, вот, значит, почему он, помните, когда спасителю женщина помазала миром, драгоценным миром ноги, значит, кто-то из евангелистов говорит, а ученики, значит, возражали, что надо было это миро продать нищим, ну, на самом деле, не столько продать, сколько просто, ну, негодование по поводу какого-то, сказать, неправильного расходования средств. Примерно как скупой рыцарь стал бы негодовать, если бы он узнал, что сын отдал вино кузнецу, ну, что-то в этом роде. Вот. Ну, как сказать, отсюда не должно напрямую следовать, что Иуда хотел эти бы деньги, которые бы были, он бы их забрал бы себе. Неизвестно. И наличие его вот такого, значит, жадности, зависти ко Христу, еще каких-то жестоких качеств, проявление его, ну, будем говорить, гнусного состояния его души. Включая, конечно, и те 30 этих монет, которые он получил от Синедриона, и с которыми он тут же расстался, и сами понимаете, что с ним произошло. Вот так.
А что, с точки зрения святых отцов, противоположно сребролюбию, то, что может его исцелить?
Я бы сказал, доброта. Я бы сказал, добро, вот такое качество, мы говорили, как она...
Милость.
Творение, ну, милость, доброта в русском языке близки, но время от времени эту милость переключают на финансовую сторону. И милость, как сказать, дальше ее распространяют как милостыня, а милостыня как подаяние дамам и господам, которые стоят в лохмотьях и собирают эти самые дела, а потом оргпреступность там их доит. Вот это не та милость и не та милостыня. Почему? А почему почему я так вдруг резко пошел? Ну, потому что другие социальные условия совершенно. Совершенно другие социальные условия. Если кому-то что-то на сегодняшний день в Российской Федерации реально не хватает, есть множество государственных и частных благотворительных каких-то средств, которые помогут этого человека поддерживать.
Ну, фонды.
Фонды, люди, организации, и МЧС, и там все что угодно.
Но это на самом деле важно подчеркивать, потому что действительно вот у нас на Радио Вера есть программа «Дело дня», в которой Радио Вера осуществляет функцию связующую. Именно мы работаем с фондами, проверенными фондами, да, у которых прозрачная отчетность, фондами авторитетными, себя в этом деле зарекомендовавшими. И мы говорим об их нуждах, об их подопечных, и люди могут обращаться в эти фонды, не на Радио Вера, а, собственно, в эти фонды, да, и с ними уже вести работу. То есть мы осуществляем передачу информации, как именно как средство массовой информации. И это очень важно, потому что надо снова и снова повторять, что если вас просят перевести на личную карточку, это сразу red flag, это тревожный звонок.
Да.
Действительно, я за эти слова очень благодарен, что сегодня, если человеку нужна помощь, нужно идти через фонд. Найти людей, которые, ну, если хотите помочь человеку, найдите тех профессионалов, которые ему помогут. Это не означает, что вы как бы отказываетесь помогать сами. Просто есть люди, которые знают, как и что, и они это делают быстрее, эффективнее и лучше.
Я бы сказал даже больше. В силу определенных социальных условий на этом деле помощи нуждающимся раковая опухоль безобразия и жульничества и разного рода проходимцев, включая оргпреступность очень серьезная. И соучаствуя в этом деле, мы поддерживаем больше их, чем тех, которые нуждаются в помощи.
А можно ли жестко сказать, что это когда на улице человек стоит, просит милостыню, не надо подавать?
Ну, на 95% да. 95%, я сам, в общем, так себя веду. Если они прошайничают с детьми, сразу беру свой устарелый сотовый телефон, отхожу в стороночку, вызываю 112. Потому что попрошайничество с детьми – это уголовное преступление. Мы с вами говорили о законе. Попрошайничество без детей – это все на все правонарушение, которое полиция скажет: друзья, ничем помочь не можем. С детьми они вызывают кого следует. И в нашем небольшом городе Иванове, ну, как все-таки областной центр, в общем, этим я и занимаюсь. И я, и мои, так сказать, коллеги, и все, с кем я делюсь этими делами.
А вот сейчас нас услышали люди, услышали ваш пример. Если у кого-то возникнет ощущение того, что вот я вижу попрошайку с ребенком, теперь я знаю, что это уголовное преступление, но я, если сейчас позвоню в полицию, я буду стукачом.
Вот это слово «стукач», вот это, знаете, информационная диверсия.
Так.
Это информационная диверсия. Когда мне произносят слово «стукач», по-моему, я в эфире уже давал этот красивый, простейший пример. Дети украли у папы в спички, разожгли на костре, на ковре разожгли костер. Один мальчик побежал и настучал папе, что там, значит, горит огонь. Это кто, стукач или спаситель? Вот вам ответ. Вот вам ответ.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях иеромонах Макарий Маркиш. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иеромонах Макарий Маркиш, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Мы продолжаем говорить о милостыне, о сребролюбии, об этих страстях и добродетелях, вернее, добродетелях и страстях, добродетель, доброты и милости, страсть сребролюбия. Вот к такой волнующей теме подходим собственно, о помощи людям и о том, как внимательно нужно относиться к тем, кто просит милостыню на улице. Но вы знаете, вот мне памятен пример тоже разговора с одним священником, который делился своими мыслями. Он не давал ответов, он ставил сам себе вопросы. Евангелие говорит: просящему тебя дай. Там нет дополнительных условий, что если он только не вор, да, если он проверенный, если он не член мафии нищих. Просящему дай. Строго и окончательно.
Не могу согласиться. Не могу
согласиться. Вот, а почему?
Потому что Евангелие – это не устав внутренней службы. Это живые слова, записанные евангелистами Спасителя, произнесенные по определенным поводам, определенным людям, в определенном контексте. И еще гораздо более яркое противоречие, в кавычках, не настоящее противоречие, не просився злому. Ударят по левой щеке, подставляй правую. 41-й год, июнь, Германия, так сказать, пошла в атаку на Российскую, на Советский Союз. Почему-то начали сопротивляться. Да что ж такое, Евангелие же требует наоборот. И, ну и все понятно, сразу все становится на место.
Я помню, очень много лет назад участвовал тоже в одной дискуссии на тему подавать, не подавать нищим, но это было много лет назад, может быть, лет 20, когда еще даже внутри церковной среды эта тема не была так проговорена. И, в общем, благородным представлялось, да и сейчас представляется благородным, желание помочь. Вот да. Ты идешь по улице, видишь человека, у тебя сжимается сердце, и ты хочешь ему помочь.
Да.
Но сейчас что, получается, нужно себя немножко как бы остановить, сказать так, внимание, а если это нет, лучше я в фонд позвоню.
Остановить всегда хорошо, и подумать, как это сначала подумай, а потом промолчи или, наоборот, скажи то, что нужно. Иду мимо помойки, ну, помойки всюду существуют, стоит женщина, плохо одетая, и что-то там копает в этой помойке. Я вытаскиваю некую ассигнацию, которая у меня была, подхожу к ней, трогаю за плечо. Она меня спрашивает: «Чего, батюшка, что случилось?» Я говорю: «Ну, хочу вам помочь». «Зачем?» Ну, я говорю: «Вижу, вы тут в помойке». «Я принесла мусор».
Но это хороший пример, да.
Вот так вот. И другая картина, как сказать, взаимодополняющая. Мужчина, в общем, такой, ну, приличного вида, скажем так, не пьяный. Он начинает что-то мне рассказывать, какие у него большие трудности в жизни, просит какого-то содействия. Я рассказываю ему, вот как мы с вами пояснили, вот если там на улицу такую-то зайдете, сейчас вот пройдете налево, там есть организация, дом помощи, я не помню, как это называется. Я говорил на эту тему с нашим возглавителем отдела благотворительности нашей епархиальной. Говорит: давайте направлять туда людей, там это все хорошо. Все рассказал этому дяде. Дядя сказал спасибо, повернулся и пошел в противоположную сторону. Тоже хороший урок.
А что вы скажете о формах благотворительности, ну, или милосердия в широком смысле слова, опять же, не финансовых, mm-hmm. не денежных, вот трата времени или просто некое доброе расположение к человеку, это засчитывается как милость?
Ну, да, сами понимаете, Константин, ваша улыбка на лице все показала. Слово «засчитывается» никуда ни на что не засчитывается, ничего не засчитывается. Приносит добрый результат. Вот добродетель – прекрасное русское слово. Теперь грех – это вред, что-то зло. Противоположный – добродетель, доброе дело. Конечно, добродетель, если это дело – доброе дело. Иногда бывает, это доброе дело зашкаливает, перехлёстывает. У Льюиса в одной из книг есть такая, ну, шутка, не шутка, я уж не знаю. Значит, женщина живет ради других. И этих других даже можно заметить по выражению их лиц. Забитым, несчастным.
Понятно, о чем Льюис пишет, да.
Все, да, вот так вот. Поэтому, да, конечно, надо думать и делать, и близким, ближним, дальним, средним, кому, чего, что я могу сделать, какую помощь могу оказать. Опять-таки баланс. Если я хочу поехать к какой-нибудь знакомой женщине, прибить ей люстру, а мне жена мне говорит: Вася, не надо, пожалуйста. Если она так говорит, я отвечу: у меня жены нет, слава богу, я монах, все, я скажу: ты знаешь, ты просишь, я останусь. Вот там добродетель.
Вы знаете, мы нередко говорим о том, что действительно доброе дело – это не только, собственно, пожертвование финансовое. Прибить люстру, навестить старого больного человека, да. помыть да. полы где-нибудь у бабушки, да. у бабушки на квартире или в больнице
да. –
это тоже доброе дело. В пределе мы говорим, что помолиться о человеке. Да. Доброе дело, и да. если человек верующий, если мы верующие, да. мы верим, что молитва действует, и это по-настоящему меняет человеку жизнь.
Да.
Но вот в чем мой вопрос. А не кажется ли вам, не замечаете ли вы такого настроения, что все-таки мы живем в такое время, когда все эти слова о том, что помощь – это не только финансовая помощь, они немножко берутся с щепоткой соли. То есть, ну, конечно, мы понимаем, что на самом деле все, что нужно, это деньги, и по большому счету больше ничего не нужно. Но вот я могу даже себя успокаивать этим. Ну, я же зато я добрый.
Ну, вот тут баланс. Все-таки неправильно, что то все измеряется деньгами. Многое, но не все. Опять-таки я это вижу. У нас есть благотворительные группы, в том числе православные, неправославные, какие угодно, волонтеры, которые ездят в зону тяжелых событий. Вот, ну, понимаешь, это не так. Это не так. Многое, но не все. Если сидит человек, пенсионер какой-нибудь там персональный, у него большие избытки его финансового этого самого бюджета, куда он может поехать и поднять, даже выйти не может из дома, ну, конечно, он будет оказывать благотворительную эту самую помощь с деньгами. Если другой какой-то человек, у которого есть, скажем, недвижимость, квартира, и он или она решает эту квартиру завещать, какой-нибудь тот же самый фонд, или церковь, или там еще тоже дело доброе. Пускай. Вот, ну, а почему бы и нет?
Вот вы сказали, что в 95% случаев, когда просят на улице, это ненадежное вложение в милостыни. А вот эти 5% оставшиеся, как, что может указать на то, что все-таки этому человеку можно пожертвовать?
Кстати, очень сложный вопрос, я бы сказал, решается эмоционально. Эмоционально. Ну, вот как-то посмотреть, можно что-то сказать, послушать ответ, там, не знаю, на ваше, действительно, на ваше, как мы говорим, сплошь и рядом там такой ответ, на ваше богоусмотрение, когда спрашивают, можно ли там левой рукой читать правое ухо, ну, на ваше богоусмотрение. Вот, а что тут отвечать? Так и здесь. Люди нас слушают, надо полагать, люди в основном взрослые, имеющие опыт жизненный, имеют опыт какой-то, опыт общения немалый. И как они оценят эту ситуацию? Я про себя говорю, откуда я беру 10%? Это откуда я взял? Со своей собственной жизни.
Вы знаете, если мы говорим уже не как-то так объективно со стороны о том, как жертвовать, кому жертвовать, если мы встанем на позицию человека, который внутри себя, конечно, знает, что ничто ничему не засчитывается, что он не зарабатывает у Бога очки своими жертвами и так далее, но все-таки он озабочен тем, что ну, я вот правильно делаю или неправильно, я вот так можно или так нельзя, так, ну, так Богу угодно, а так Богу не угодно. Вот если, допустим, я, не знаю, там, пришел помогать в какую-нибудь благотворительную столовую, или я мою полы, предположим. Да, я не могу себя представить реально, чтобы я где-то пошел мыть полы, к сожалению. Вот. Но вот, предположим. И я мою пол в этой условной больнице и всех ненавижу вокруг. Я доброе дело делаю, а в душе все клокочет. Вот это что такое?
Отделяйте. Тут опять-таки приходится, как священнику, прислушиваться к тексту, к текстовке и его сортировать. Чувствую. Ну, мало ли, что я когда чувствую. Вот все людям обычно, кающимся, говоришь, когда разговор заходит о чувствах. Сегодня я встал с утра в 4:30 ранней литургии. Звенит будильник. Что я чувствую? Ну, спать я хочу смертельно. Ну и что? Встал и пошел. И что я пойду каяться своему собрату, батюшка, я сегодня утром так хотел спать. Ай-яй-яй, какой я грешник. Или что, как это плохо. Наверное, неправильно. Наверное, зря я пошел служить-то на службу. Надо было остаться спать. Просто сумасшествие было бы с моей стороны. Что требуется аккуратно отделять ваши чувства от вашей воли и рассудка, который, так сказать, поддерживает ваши волевые решения. Вас там направили помыть этот пол, вы решили, что дело хорошее, пойду. Ну, надоело, не знаю, зря. Ну, мало ли, что я чувствую. Проверяю. Попросили, делаю. Слава Богу, благодарю Господа.
И в то же время, все-таки мой вопрос, я понимаю, о чем вы говорите, но он не снимается для меня. Почему? Потому что, знаете, ну, мы с вами до начало программы говорили, что нужно говорить об этом без формализма.
Да, ой, да,
вот как-то не пытаясь представить себе, будто есть какие-то единые лекала, вот так делай, так не делай, и все, вот как памятку можно использовать. Но все-таки я помню, где-то слышал изречение кого-то из святых отцов, что, ну, если угодно, награда на небесах, да, воздается не столько совершенным поступком и добродетелем, сколько возникшем из-за них смирении человека. Но вот если я продолжаю эту гипотетическую ситуацию, мою пол и при этом всех ненавижу, и чувствую, как меня все, кто здесь ходит, раздражают, а я тут мою пол, и вообще почему я должен это делать? Ну, надо, хорошо, буду делать. Я, наверное, какое-то доброе дело для других-то делаю, но вот ничего для себя не приобретаю этим. И, в общем, чем я Богу служу?
Понял вашу мысль. Вот давайте это, значит, вы говорите, награда, ну, и награда, результат, рядовой результат, итог, сухой остаток, да? То, что человек приобретает в своей душе. Смирение – это не единственный критерий, не единственное и не полностью исчерпывающее состояние личности, ну, шкала. Это дело, которое я делаю, приносит мне, моей душе, пользу. Ну, как мы с вами в этом мысленном эксперименте, да, приносит через терпение, через, как сказать, уверенность в необходимости исполнения этого дела. Смирение здесь как немножко в стороночке стоит. Но я никого там шваброй-то это не бью, не луплю по голове. Ну, хорошо уже.
Но мирного духа нет. Вот без мирного духа я это делаю.
Тонкий вопрос, потому что мирный дух, опять-таки, воля и эмоции переплетаются друг с другом. Возьмите, это часто мне приходится это слышать. От педагогов, от преподавателей школы или даже детских садов. Вот он делает, он или она чаще, делает свое дело вот этими детьми, а у нас есть еще и для трудных детей, и школы, коррекционные школы, там как-то у нас часто довольно бывает. Вот она рассказывает, как что она, бедная, ему испытывает. И я говорю, ну, какое дело вы делаете важное? Да, да. Ну, и что вы этих там детей там шпыняете, бьете? Ну, нет, в общем. Делайте действия профессионально. Профессионально. Слава Богу, благодарите Господа за тот подвиг, который он вам дал совершить. Ну, а чувства, а что сделать с этими чувствами, понимаешь? Никуда ни от них не денешься.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Макарий Маркиш, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы подробно поговорили про разные аспекты благотворения и серебролюбия. Давайте чуть-чуть, может быть, шире поговорим теперь. Ведь мы не случайно говорим о страсти серебролюбия. Страсть – это страдание. Один из возможных переводов. Почему я обречен, если угодно, на страдания от того, что я буду стремиться больше и больше зарабатывать?
Опять, дорогие друзья, страдания. Возьмите, я съел бутерброд. Или мною съеден бутерброд. Все сразу поймут. Первое – это активный залог, активная форма глагола. Вторая – страдательная. Страдание – это не обязательно, когда меня терзают, жгут и пилят. Страдательный пассивус – от слова «патос» по-гречески, что и означает «страсть». Вот это слово «страсть», если вы возьмете греческий словарик и посмотрите его прототип грецкий, «патос», увидите там, не знаю, полтора десятка разных значений, включая и разного рода телесные неприятности, включая гораздо более широкий смысл. Прежде всего, самая простая особенность этой страсти, что я не активно действую, а я переношу. Это что-то, нечто, что действует на меня. Вот этот классический пример со страстью к кислороду. У меня и у вас, дорогие слушатели, и у всех есть страсть к кислороду. Заткните себе рот и нос, потерпите, кто сколько может. Поймете, что без кислорода вы не живете. У вас есть страсть к кислороду. И к разным другим делам, вещам, питье, еда, сон. Отдых, да, все. Это все неукоризненные страсти, которые присущи, были присущи, ну, после Вознесения, не очень известно, но до Воскресения и Вознесения были присущи Спасителю. Неукоризненные страсти. Хорошо, слава Богу, серебролюбие, как мы с вами его описали, конечно, укоризненная страсть, но желание, намерение рабочего человека получить то самое, как сказать, вознаграждение за свой труд, о котором и говорит Священное Писание многократно, мы не можем назвать это укоризненной страстью, это необходимость его получить свое вознаграждение, купить себе еду и купить жене цветной платок.
Тогда это и не серебролюбие.
Ну, мы бы упоминали об этом, знаешь?
Но вот все-таки это важный вопрос, понимаете, тогда мы снова возвращаемся к тому, что нужно как-то какой-то критерий найти, ну, мы про это говорили сегодня, да, между просто здравым смыслом, что нужно зарабатывать деньги на семью и вообще,
и налоги платить.
тем, что ты к этому, ну, как-то привязался особенно сердцем. Вот мне вот, вот, вот я очень волнуюсь об этом как-то. Ну, знаете, вот я могу пример, не знаю, привести. У меня был такой, может быть, конечно, немножко исповедальный, но я в какой-то момент стал очень переживать о вот, зарплате, потому что впереди маячила возможность очень интересной поездки. И я понимал, что мне на нее вот нужны будут деньги. И очень хотелось, чтобы этих денег было достаточно, и чтобы я мог свободно себя в этой поездке чувствовать. И я вот именно поэтому, а вот тут еще проектик, а тут что-то мне не доплатили, а тут, а вот и пошла как бы такая тревожность постоянная, чувство неуверенности, чувство, что нужно вот еще, 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 еще. Я себя фиксирую, понимаю, что я же в данном случае не забочусь о том, чтобы семью прокормить. Это не про то, чтобы, что у меня дети будут ходить голодные или необутые. Это у меня есть некая мыслительная дорогая игрушка, будущая поездка, которую я никак не хочу терять. И вот тут во мне что-то такое начинает. Вот это же, наверное, про сребролюбие.
Хороший очень пример. И вот действительно игрушка, ну, взрослые люди, чем нам игрушки. А вот мне вот хочется поехать, вроде в это дело неплохое, я же, извиняюсь за выражение, не в дом разврата иду.
Да, это вот вполне такое.
Но, а вот те самые весы.
Непорицаемые.
Да, не укоризненные. Сразу возникает картиночка весов. Вот на одной чаше, на другой чаше. Что можно здесь, вот спрашивают люди, как, ну, понятно, да, заранее не решить.
Как об этом думать-то?
Как этот вопрос разрешается? Для семейного человека элементарно берется любимая жена и старшие дети, если они есть, и такой импровизированный семейный совет. Что подскажете? Скажут, папа, оставь, не надо никому это козе под хвост, все не нужно. А другие скажут, не, давай, это хорошее дело, надо тебе писать. Ну, вот и все. И дальше получается, как сказать, итог. После такого семейного совета я уже делал не потому, что хочется, а потому что так решено. Так решено, я и делаю вот так. Жена мне благословила, я вообще так.
Ну, хорошо, я возвращаюсь к вопросу о страстях-страданиях. Если мы посмотрим на там, такую страсть, как уныние. Да, я сейчас не предлагаю ее обсуждать отдельно, у нас будет программа отдельно про уныние, но просто здесь наиболее очевидно, что человеку в унынии плохо.
Да.
Вот он страдает в прямом смысле слова. Но если это экстраполировать на остальные страсти, то мы и про них должны сказать, что вот в этой, если ты как бы в этой страсти, говоря таким языком, нравственно-скептическим пребываешь, если ты в нее укоренился, то тебе будет хуже становиться. Поэтому как бы тебе выгодно эту страсть в себе пытаться побороть. Нет?
Тонкий вопрос, переходящий просто на бытие личности в этом мире. Возьмите такую пакостную страсть, действительно, страсть, как наркомания. Ведь мы прекрасно знаем, что наркоман испытывает колоссальное удовлетворение, наслаждение от этой полученной дозы.
Но недолго.
Ну, вот они, так сказать, тем и живут. Не знаю, я наркоманом не был, и очень хорошо, так это нарколог один говорил, что пациент говорит, доктор, ну вы же не кололись, не нюхали, что вы мне мозги компостируете? В каком-то очень грубом смысле, ну, не совсем прав, но это основание некое есть. Доктор говорит, да, я этого не делал, благодаря этому я могу вам помочь, если вы хотите. Вот. Значит, как сказать, субъективные ощущения человека, грешного человека, реально совершающего грех, поддающегося греху, поддающемуся страсти, и, наоборот, противодействующую страсть. И ведь тот же самый наркоман, который мы только что упомянули, если он выйдет из состояния уныния, а уныние что такое? Паралич, паралич воли, капитуляция перед грехом, перед этой страстью. А он скажет, нет, я буду завяжу с этим делом. Вот он-то как раз и будет испытывать страдания по полной программе. Ну, понимает, зачем. И скажет, ну, что ж ты страдаешь, это же плохо, это же страсть. Нет, это, так сказать, боевые действия для победы над страстью.
А вот человек нас послушал, понял, что нужно благотворить, и нужно совершать дела, милосердия, доброты, и вот, ну, нет воли, ну, вот не хочется, вот ничто тебя не поднимает, как зов трубы, на эти дела вперед. Ну, вот да. Что делать?
Смотрите, аккуратненько тоже самое. Вот эти, знаешь, такие элементарные мыслительные акты помогут человеку найти путь-дорогу. Не хочется, или не могу, или имею другие намерения, или вообще вот у меня другая ориентация, говорим таким современным языком. Если я христианин, исполняю волю Христа. Мало ли, может быть, воля Христа сейчас построить ему дом. Он живет, бедный, там, не знаю, в подвале где-нибудь с четырьмя детьми. Ему жена говорит, давай сэкономим, давай не будем сейчас транжирить деньги там на какие-то проекты благотворительные, давай сейчас все, чтобы у нас накопить некоторую сумму, там что-нибудь сделать. Опять-таки разумная, в общем-то, разумная мысль. Действительно разумная мысль. Но это не чувство, а это акт воли, подкрепленный рассуждением. Он с женой, если он женат, прекрасно, а может быть, он один там что-нибудь тебе делает, принимает решение и его реализует. Если это решение зловредное, злонамеренное, каким-то образом это контролировать, но не надо злонамеренно делать. Вот был у меня недавно переписка с одним человеком. Накопил денег и проиграл все в какие-то азартные игры. Теперь рву на себе волосы. Ну, ответ очень простой. Не надо играть в азартные игры. Получили урок хороший и приложил, извини вас, рожа об асфальт, так грубовато.
А вот у меня был случай, меня все время поразила история, которую мне рассказывали как журналисту про то, как еще в 90-е, в начале нулевых, человек, которых тогда называли новый русский, олигарх, был вынужден залечь на дно из-за каких-то проблем. Он был очень богатым человеком, и он прятался в монастыре, потому что там бы его точно никто искать бы и не стал. Ну, такого человека только в монастыре бы искать не стали. И он... Так на него это повлияло, что он там воцерковился, он там пришел к Богу, и он там захотел остаться простым трудником и остался.
Прекрасно.
И жизнь его изменилась, и вот я с ним познакомился, когда вот он, собственно, в этом статусе трудника там был, и он рассказывал, что он, когда все это с ним случилось, он ненадолго вернулся из монастыря и своим каким-то, значит, коллегам, своим помощникам сказал, что я все свое имущество раздаю вот своим женам. И, ну, у него было две жены, ну, одна бывшая, другая, ну, видимо, нынешняя, или обе бывшие, не знаю. Но вот он говорит, у меня только одно условие, чтобы меня не лишали родительских прав, я все как бы отдал. И освободился, и вот теперь живу в монастыре. И, знаете, с одной стороны, очень такая история вдохновляющая, с другой стороны, я ее одному своему другу, не церковному, пересказываю так вдохновленно. Он говорит, ну, вообще-то он, ну, как бы он о себе подумал, и он сделал, как ему было удобнее. Да, деньги он раздал, но как-то, может быть, что-то с этими деньгами станет, да, а он мог бы дальше зарабатывать и благотворить. То есть он на самом деле, кажется, что он благородный поступок совершил. На самом деле он ушел от какой-то проблемы.
Не факт. Вот ушел ли он от проблемы или нет, это можно было бы выяснить на исповеди с этим человеком. А внешний нормальный поступок. Почему бы ему не встать на монашеский путь? Имеет право. Это входит в некую норму цивилизованного христианского поведения. Да, если уже жены у него бывшие, уже он и так от них отступился. Ну, да, ибо отдайте, возьмите эти финансы. Вот, все. Если есть возможность у него сохранить общение с детьми, тоже прекрасно. Все, понимаете, здесь приходится несколько разных шкал или несколько разных средств оценки ситуации. Одна будет внутренняя, исходя из действительно вот какого-то, ну, раскрытия души в ходе исповеди, в ходе просто христианской жизни, а другая внешняя, которая тоже неплохая, тоже важная.
Я почему упомянул, что я это пересказывал своему другу, который не церковный?
Так.
Мне иногда кажется, что действительно для сознания не церковного вот раздать все и уйти в монастырь, и маркировать это как то, что я освободился от серебролюбия, грубо говоря, или как минимум хочу освободиться, просто так не считывается, так не воспринимается. Это глупый, странный поступок, а еще, может быть, даже порицаемый поступок.
Ну, видите, опять-таки, смешение понятий. Во-первых, монастырь не уходит, а приходит. Можно с этого начать, да?
Это да.
Значит, я прихожу в монастырь, я осознал свое желание, намерение, не желание, эмоция, а намерение, воля, стать православным монахом. Вы, кстати, как на монашеский путь. Хорошее намерение, нормальное намерение, в рамках нормы.
Неукоризненное.
Далее, что у него там, какие обязанности? У него была бабушка, которой надо ходить, там, не знаю, менять ей что-нибудь. Ну, уже не то. А если я могу свои средства направить на то, чтобы этой бабушке там кто-нибудь ее поддерживал до самой смерти, или в дом для престарелых поместить хорошую, опять хорошо. Я просто видел, знаю лично сестер-монахинь, которые сначала пришли в монастырь, там родители у них жили, потом проходит какое-то время, они организовали, по крайней мере, двух, организовали переезд этих родителей в тот город, где находился монастырь, и дальше там какую-то помощь им, значит, оказывали.
У меня последний вопрос. Я начал с личного, я закончу личным. Да. Вот вы когда стали монахом и стали не получать ни копейки теперь, да, то есть зарплаты у вас регулярно нет,
так.
Вам стало жить проще или тяжелее?
Вы знаете, честно сказать, вот невозможно измерить. Другая стала совершенно жизнь. Совершенно жизнь стала другая. Я лишился вот этой вот финансовой свободы. Вот я вот хочу, делаю то, хочу, покупил то, поехал там, понимаешь, автомобиль купил, он сломался, купил новый там. Совершенно другая жизнь. Я не могу сказать, что стало тяжело из-за этого. Не могу, зубной пасты нету, теперь приходится там, не знаю, мизинцем зубы чистить. Такого не было. Такие похожие вещи бывали в 90-е годы, когда монастыри жили на таком очень-очень напряженном бюджете или вообще без бюджета. Я писал монахом, меня пострили в монашество, это был 2002 год. Уже совершенно была другая обстановка, в общем. Не могу сказать, что как сыр в масле, но нечто похожее.
Спасибо огромное за эту беседу. Иеромонах Макарий Маркиш, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Дорогие друзья, мы продолжим этот цикл бесед про страсти и добродетели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Вера. До встречи.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на Радио Вера.